уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет, жив еще наш Отец.
Ам Исраэль хай, од Авину хай.
Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel 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 Chai. Am Israel Chai, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel Chai, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, 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 Am Israel Chai.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня продолжаем, и, наверное, мы еще не один раз будем обращаться к этой книге. Если вы помните, мы говорили о том, что сейчас есть новая книга, это новое издание, очень интересное, на наш взгляд, очень содержательное и глубокое. Это Тора с параллельным текстом русским и на иврите. Но что еще здесь ценное? Это в том, что мы, к сожалению, на иврите читать не можем, но мы верим, что параллельный перевод рядом, значит, он точно отражает те мысли, которые на иврите изложены. Но что ценным нам представляется вот в этом издании, это очень обильные, большие, ну, такие пространные комментарии. И они нас, так сказать, побуждают на очень-очень многие глубокие рассуждения. И я в прошлый раз говорил, что это, ну, они где-то такой философской глубины, но вы не пугайтесь этого. Это основополагающие мысли, но они побуждают, во-первых, к глубокому подходу, как и положено, к откровению Божию, а во-вторых, они побуждают к тому, чтобы действительно осмыслить свою жизнь, осмыслить ее настолько глубоко, чтобы определить, как ее растратить, как ее провести на этой земле. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание к такому предмету, как первородный грех. Я думаю, этот термин всем знаком. Вот, я для начала прочту из этой Торы, ну, на русском языке, как понимаете, третью главу, почти всю главу. Книга Бытие, третья глава, первая книга книги Библии. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене же сказал: «Умножая, умножу скорбь твою, беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волсты произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот в таком повествовании, именно так хочется сказать, в таком повествовании описано вот то, что в христианской традиции называется первородный грех. Грех, который вошел в человека, в человечество через Адама, прародителя, отца всех людей, всего человечества на земле. Вы, может быть, запомнили, если не запомнили, то я повторю, что в иудейской традиции, в иудейском веровании начало зла исходит вот с этого момента. Якобы до этого не было зла в мире, все было идеально, все было в гармонии, все было, так сказать, в абсолютном повиновении Богу. И если вы помните, мы здесь высказали иную точку зрения, что зло было до этого момента, зло было до творения Вселенной, и Вселенная сотворена по причине того, что появилось зло в духовном мире. И Вселенная сотворена для того, чтобы устранить это зло в духовном мире в целом. Земля понадобилась для того, чтобы это зло было уничтожено как таковое, как явление, и не существовало. И мы показали схему, как это идет через пророчество, через откровение первых страниц Библии и последних страниц Библии. Но в данном случае мы хотим обратить внимание на то, что вот иудаизм к греху, к вине человека относится несколько иначе. И я даже прочту, как это трактуется. С того момента, как Тора в искаженном виде, в неточных переводах и без устной традиции распространилась среди полудиких народов, возникло множество доктрин, которые, не имея ничего общего с иудаизмом, оказали пагубное влияние на развитие общества и послужили причиной зарождения множества предрассудков. Одна из таких доктрин – понятие о первородном грехе, введенное христианской церковью. С момента падения Адама мы все являемся носителями греха. Условия, в которых находятся люди после падения Адама, таковы, что человек не может своими собственными усилиями, путем совершения хороших поступков, изменить себя и свою природу для того, чтобы обращаться и взывать к Богу. Это выдержка, которая здесь цитируется. Укоренение христианской догмы о первородном грехе привело к тому, что, начиная с периода средних веков, женщина считается причиной смерти и всех земных проклятий. В еврейской традиции существует совершенно иное представление о месте человека в мире до греха и после него. Ключевым моментом еврейской веры является понятие раскаяния. Искреннее раскаяние, и только оно, устраняет последствия греха и приближает мир к тому идеальному состоянию, в котором он находился изначально. Таким образом, иудаизм требует от каждого человека критического отношения прежде всего к самому себе. С другой стороны, еврейский закон запрещает рассматривать какую бы то ни было ситуацию как неисправимую, ибо Всевышний всегда отвечает на раскаяние и молитву. Для иудаизма также характерно принципиально иное отношение к женщине. Праведная жена считается помощником в духовном развитии мужчины. То место, которое в христианстве занимает понятие падения и неисправимой вины, в иудаизме отводится понятию «заслуга отцов», тому благотворному влиянию, которое продолжают оказывать на нас добрые дела и молитвы наших праведных предков. Человек с точки зрения еврейской веры не утратил своего главного качества – подобия Всевышнему, а также возможности делать то, что находит милость в глазах Творца. Царь Давид в Тегилим часто обращается к теме греха, однако никогда не говорит о нем как о глобальном падении, после которого невозможно подняться. «Мой Бог, душа, которую ты дал мне, чиста». Эта строка вошла в ежедневную молитву каждого еврея. Ну, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что вот в данном случае иудаизм не прав только в том, что он приписывает христианству, потому что это фактически позиция христианства. Мы понимаем, что грех вошел в человечество, конечно, в Эдеме, конечно, вот через этот акт, который описан в Торе, и не иначе. Здесь мы не расходимся. И вот я только не понимаю, откуда взято это искусственное противопоставление. Ведь все откровение Божие в том и состоит, чтобы, несмотря на глубину и тяжесть этого падения, а это падение, как вы понимаете, страшное, и то, что описано, вот его последствия, это слова Торы, вот каким образом пойдет жизнь человечества на земле, это же не только судьба Адама, а всего человечества в его лице описано. Это не мы не выдумываем, это не христианство выдумало, это достояние иудаизма. Но вот эти утверждения о том, что ни в коем случае человек не имеет права терять надежду, веру в то, что от зла можно избавиться, это утверждение абсолютно истинное. И в этом, собственно, и состоит, как я сказал, откровение и Ветхого Завета, и Нового Завета. Но маленький нюанс. Человек должен понимать, что не просто его раскаяние, не просто он станет лучше и способнее и совершеннее, а вмешивается Бог в жизнь человека. То есть не человек самолично противостоит злу, а Бог с человеком сотрудничает. Когда человек не признает Бога, он остается один на один в своем человеческом естестве со злом. И, конечно, он оказывается абсолютно бессилен. Поэтому утверждение, что весь мир лежит во зле, это утверждение Божие абсолютно истина. Действительно, весь мир лежит во зле. Дьявол обладает современным миром, каждым человеком, который не на стороне Бога. Мы специально высвечиваем эту истину, потому что это общая истина и иудаизма, и христианства. Иудаизм немножечко затушевывает эту истину. Но вы видите, вот то, что я прочел, это все, как говорится, один к одному, ну, как бы вычтено, будем так говорить, с христианских позиций. И это искусственное противопоставление. Мы тоже исповедуем, что цель жизни человека на земле – это творить волю Божию, творить добро, творить святые и добрые дела, жить благочестивой жизнью, то есть все время противостоять злу. И он действительно может это делать. И жизнь показывает, на земле уже побывало много праведников и ветхозаветных, и новозаветних, христианских и иудейских, И параллельно 2000 лет существуют иудеи и существует христианство. И только, будем так говорить, недальновидные христиане могут взять на себя смелость утверждать, что за 2000 лет среди евреев не было подлинных праведников, которые противостояли дьяволу, противостояли злу. Это, я же говорю, пусть на меня христиане не обижаются, только недальновидные христиане могут взять на себя такую смелость. Мы понимаем, что люди, евреи в иудаизме, которые шли по истинному пути Торы, по истинному пути Божию, они противостояли греху, злу, дьяволу, и они именуются праведниками точно так же, как живущие сегодня, как мы говорим, по благодати, то есть христиане, которые, ну, казалось бы, имеют какое-то преимущество. Преимущество их одно единственное, что они знают уже подлинную цену своего искупления. Они знают, откуда сила у вот этого слабенького человека, потому что перед дьяволом действительно человек этот очень слаб. И противостоять самому дьяволу, носителя зла, это, конечно, ну, немыслимо, это невозможно для человека. Но путь один – признание своей вины, признание своего несовершенства, раскаяние, приход к Богу со своим раскаянием, и тогда Бог дает силу человеку становиться на путь добра, на путь совершенствования. Но еще одно маленькое расхождение. Значит, в целом человечество не достигнет совершенства и не усовершит этот мир, не устранит это зло. Это зло в своем полном объеме устраняется самим Богом, самим Творцом. Да, человек в этом плане, человек в этом акте является его сотрудником. Через человека, через человечество он это делает. Действительно, сегодня человек является действительно полем битвы добра и зла. Действительно, сегодня, вот как есть такое выражение, идет борьба, бой за умы. Сегодня идет этот бой между добром и злом, между Богом и дьяволом. Мы говорим откровенно об этих вещах. И побеждает, все равно, будем говорить, побеждает Бог, потому что дьявол уже осужден, дьявол уже, его участь уже предначертана, предопределена, предсказана, и он идет к своей погибели. Вот почему сегодня так страшно и так ужасно, когда люди не переходят на сторону Бога, по, как хотите, по вот этой трактовке иудейской или христианской, она одна и та же. Мы даже дерзаем говорить, что ну, в христианстве есть такое противопоставление благодати и закона. Мы берем на себя смелость утверждать, что благодать работала и в законе. Потому что когда еврей, осознавший свою вину, брал животное и вел в храм приносить в жертву, работала не кровь тельца или овна, или вот этой вот жертвы, работала кровь истинной жертвы, которая последующим должна была быть принесена, а это были только образы. Поэтому фактически еврей тоже спасался, становился праведником через благодать Божию, посредством Бога. И, наверное, каждый трезвомыслящий еврей понимал, что, конечно, животное не могло искупить его вину. А вина искупалась сознанием этой вины, раскаянием. И вот через жертвоприношение, через пролитие крови, понимание той цены прощения, что это не просто так легко, да, я тебя прощаю, грех против Творца Вселенной, против того, который сотворил Вселенную, который непостижим человеческому разуму, против него идти, противопоставлять себя, это большей дерзости и большей, ну, несерьезности нельзя придумать. И когда еврей это понимал и шел к Богу с такой повинной, это христианский путь, это и наш путь такой. Мы тоже таким образом, осознав свое, ну, противостояние Богу, свой бунт против Бога, мы с покаянием, раскаянием идем к Нему, и та же самая жертва, которую приносил еврей, которая была образом истинной жертвы, которую принес сам Бог в Сыне Своем, вот том Христе, которого не хотят признать евреи, она очищает от всякого греха. Очищала и очищает. И в том, что вот еврейская традиция, что мы не утратили подобие Всевышнему, это действительно так. Речь только идет о том, что человек должен возродиться, потому что, став на путь греха, первородного, как угодно называйте, здесь только нужно сказать, вот еще такая вот, ну, вот вы видите, в иудаизме получается, что человек источник зла, и он же сам вроде бы победитель зла. А вся последующая жизнь, вся история человечества опровергает эту истину. А истина, вот как мы уже подчеркивали, состоит в том, что человек является жертвой зла, жертвой, а не источником. И поэтому он является, да, он носитель зла, но это жертва, и эту жертву искупает сам таки Бог через вот этот план спасения. Вот здесь вот у нас вроде бы маленькое расхождение, но я думаю, это временное, и это расхождение, ну, как говорится, от недопонимания, от тех глубин, потому что действительно это очень глубокие истины. И я каждый раз восхищаюсь, когда мы имеем право и возможность об этом рассуждать. Вдумайтесь, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что схема спасения, схема жизни человечества на земле просматривается в Торе предельно четко и ясно. Есть причина творения, есть цель творения, и расставлены все нюансы истории человечества и ее окончания. Ни в одной из религий, которые мы знаем, нет этой ясности. Как есть принятое выражение такое, очень удачное, расставлены все точки над «и». И мы показывали, чем завершается жизнь человечества на этой земле, как это зло устраняется в глобальном плане, в духовном мире, и как в человечестве оно устраняется. Но мы сегодня говорим о первородном грехе и говорим, как говорится, о каждом индивидууме, о человеке. Какую роль играет человек в плане вот этого божеского спасения человечества? И упоминали, что есть такое выражение, что сегодня идет битва, ну, за умы, что действительно человек является полем боя между добром и злом. А если говорить персонально, персонифицированно, то между Богом и дьяволом. И действительно человек является и орудием, и средством. Мы это подчеркиваем. Человек является средством. Не сам человек, вот как в иудейской традиции, сам может через творение добра что-то сделать, а когда он приходит к Богу, он тогда обретает эту способность, потому что он переходит от власти сатаны к Богу, он становится орудием Божьим, а не орудием зла, орудием дьявола. В этом, так сказать, та тонкость, на которую мы можем еще указать, вот уже как с новозаветных христианских позиций. Это очень важная деталь на сегодняшний момент. И опять-таки она не надумана. Это откровение того же самого Бога. Это откровение, которое, ну, представляет вот эту огромную ценность для нас, потому что оно определяет цель, смысл жизни, ну, человечества, это может быть слишком громко, но и каждого из нас в отдельности. Мы начинаем понимать, что жизнь на земле дана нам с одной единственной, опять-таки, целью – выбрать между добром и злом. Иудаизм очень четко и ясно подчеркивает эту особенность человека – свободная воля. И мы поддерживаем, как говорится, обеими руками эту мысль. Действительно, человеку дано право выбора. И сегодня человек и стоит перед этим выбором. Поэтому, может быть, и наши передачи каким-то образом, пусть косвенные, мы никого не призываем, мы рассуждаем. А каждый человек обязан думать и выбирать для себя. Но все-таки мы просто восторгаемся той возможностью, той привилегией, которая нам дана. Вот знать все это, эти глубины, эту философию жизни и сделать правильный жизненный выбор для себя лично. Иудей ли я или язычник? Это очень важно и ценно. Да благословит всех нас Бог!